Слушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Благодарю Вадима Ларченко. Что там сообщают синоптики? На территории России погодные контрасты весьма разительные. На севере и в центре установилась очень холодная погода. Со среднесуточной температурой на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Ну, а в некоторых сибирских городах довольно тепло. Так, например, в Иркутске до плюс 20. Тепло в Калининграде тоже до 20 градусов. В Красноярске до 16. В Мурманске плюс 11. В Новосибирске плюс 14. В Ростове-на-Дону плюс 23. В Сочи 25 градусов тепла. В Москве сегодня ожидается дождь, местами сильный. Максимальная температура 10 градусов тепла, ветер восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге же без осадков, а температура днем до плюс 10 градусов. В Пермском крае сегодня день траура по погибшим в катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот Норд, выполнявшего рейс Москва-Пермь. Жертвами катастрофы стали 88 человек. В Перми работает правительственная комиссия во главе с министром транспорта России Игорем Левитиным, а также группа следователей. Другие подробности в материале Мумина Шакирова.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот Норд выполнял рейс по маршруту Москва-Пермь, рейс номер 821. Лайнер вылетел из аэропорта Шереметьево-1 в час 10 по московскому времени, и через 2 часа при заходе на посадку с бортом прервалась связь. По данным МЧС России, Boeing 737 упал на юго-западе города Пермь и повредил железнодорожное полотно. Эту информацию подтвердила представитель компании «Российские железные дороги» Александра Буратаева.
Авиакатастрофа произошла в районе Транссиба. Это участок Свердловской железной дороги Бахаревка-Пермь-2. Разрушена контактная сеть, повреждено 500 метров пути. Срочно туда направлены восстановительные поезда. Данный участок отцеплен, там работает комиссия. Поезда будут отправляться в обход этого участка.
Начальник управления информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Ирина Андрианова заявила журналистам, что при падении самолет взорвался, его обломки разбросаны в радиусе около 4 километров. Среди погибших в Перми, как сообщают в пресс-службе Аэрофлота, находились также иностранные граждане из Азербайджана, Турции, Италии, Франции, Швейцарии, Латвии, США и Германии. Родственники пассажиров Боинга 737 стали собираться в аэропорту Шереметьево-1 уже утром 14 сентября. Об этом сообщила Радио Свобода руководитель пресс-службы Аэрофлота Ирина Даненберг.
В аэропорту Шереметьево-1 в зале прилета на втором этаже открыт центр помощи родственникам погибших, куда направлены сотрудники авиакомпании, в том числе психологи. И в настоящее время готовится к вылету дополнительный рейс Москва-Шереметьево-1-Пермь. Вылет в 14.00.
В тот же день в Пермь отправилась правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы, которую по поручению президента Дмитрия Медведева возглавил министр транспорта России Игорь Левитин. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России считают, что визуальное опознание тел погибших практически невозможно. Эту информацию озвучил руководитель управления МЧС по Пермскому краю Олег Попов.
Останки таковы, что опознать никого не удастся. Опознание будет только происходить на уровне экспертизы ДНК.
Разбившийся лайнер, как было заявлено ранее, принадлежал авиакомпании «Аэрофлот Норд». По сообщению пресс-службы «Аэрофлота», компания выплатит до 2 миллионов рублей компенсации родственникам каждого погибшего пассажира. В катастрофе «Боинга 737», совершавшего рейс из Москвы и разбившегося при заходе на посадку, погибли все находившиеся на борту 88 человек. В списке погибших советник президента России генерал-полковник Геннадий Трошев. В разные годы Трошев командовал войсками в Чечне и Дагестане. По факту крушения лайнера прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. 15 сентября объявлено в Пермском крае днем траура. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Теперь к теме сегодняшнего обсуждения. Согласно данным Левада-центра, 24% россиян уверены, что смогут найти хорошую работу по специальности. К слову, три года назад таких людей было на 10% меньше. Однако число пессимистов пока очень велико. 69% опрошенных полагают, что ситуация с трудоустройством может сложиться для них неблагоприятно. Ну а вы работаете по специальности, уважаемые слушатели? Отвечайте на этот вопрос по хорошо знакомым вам номерам посредством пейджинговой связи в Москве 96143 и смс-связь +7 903 743 2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. Вернемся к трагическим событиям в Перми, к авиакатастрофе. Полны публикаций на сей счет и сегодняшние российские газеты. С некоторыми из них сейчас познакомит Надежда Перцева. Приветствую, коллега, вас.
Доброе утро, Дмитрий. Но я даже, наверное, не успею как бы изложить подробно отдельные публикации. Я бы хотела просто обрисовать общую картину, которая возникла при раскладе сегодняшних утренних газет. Практически все газеты, можно сказать, кроме трех, там, «Новой газеты», «Независимый» и «Новых известий», сделали эту тему центральной, вынесли на первые полосы, и я сейчас просто пройдусь по заголовкам. Издание газеты: 10 версий, 88 смертей, «Коммерсант», это было похоже на метеорит, «Время новостей», «Боинг ушел под откос», «Российская газета», «Трагедия пикирующего Боинга», «Комсомольская правда», «Мародеры нашли жертв авиакатастрофы первыми» и посвящают этой теме первый разворот. Газета «Известия», что отказало на Боинге, техника или экипаж. «Московский комсомолец», «России нанесен авиаудар», «Бойня 737». И, в частности, «Московский комсомолец» отмечает, что к этому невозможно привыкнуть, но мы привыкли. В конце лета в России обязательно происходят авиакатастрофы. В этом году, казалось, обойдется, самолеты разбивались, но за рубежом. Да и лимит трагедии нашей страны был, казалось, запасом исчерпан конфликтом в Южной Осетии, но только, казалось, не обошлось. В Перми разбился «Боинг 737, летевший из Москвы. 88 погибших, не выжил никто. И в номере «Московского комсомольца» вы сможете сегодня прочитать и о версии катастроф, и о свидетельстве очевидцев, о судьбе генерала Трошева. Газета отмечает, что, пройдя все чеченские войны, он погиб в гражданском самолете. А также рассказывает об истории погибших, последствия трагедии, ответят ли чиновники за гибель людей. И также приведут предсказания астрологов. Как считают астрологи, наступил опасный, особенно для авиации, период. Напомню, это был «Московский комсомолец». «Коммерсант» отмечает, что вчера произошла одна из самых загадочных авиакатастроф в стране за последние годы. А «Время новостей» пишет о том, что относительно возможных причин катастрофы, и отмечаю, что это крупнейшие за последние два года. Эксперты-исследователи говорили очень осторожно, выдвинули сразу 10 возможных версий. Газеты все пишут о том, что очень странно себя вели пилоты Боинга, о том, что они неадекватно реагировали на команды диспетчеров земли. Об этом также вы можете сегодня прочитать в свежих номерах российских газет. В причинах, как и почему это произошло, сегодня разбирается и российская газета. Ну вот я говорила, что целый разворот «Комсомольской правды» сегодня посвящен этой же теме.
Ну, возможно, найдутся какие-то очень важные факты, о которых сообщают сегодняшние российские газеты. И как у нас представится сегодня, наверное, еще возможность для того, чтобы познакомить с этим аудиторию «Радио Свобода». Спасибо Надежде Перцевой. 19:45 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
После переговоров в Сухуми министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение проблем на Кавказе невозможно без участия Южной Осетии и Абхазии. Президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что ни о каком возвращении грузинских беженцев речи быть не может. Российские войска покинули большинство районов запада Грузии, ушли из порта Поти, но у границы с Абхазией. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на арест бывшего начальника главного следственного управления Дмитрия Довгия. У берегов Турции в Мраморном море затонул паром, на борту которого находились 150 человек. Таковы лишь некоторые заголовки выпуска новостей «Радио Свободы», который выйдет в эфир через четверть часа. Сегодня в программе «Американский час поверх барьеров» следующие рубрики: «Выборы 2008 перед боем», репортажи «Искусство президентских дебатов» в книжном обозрении Марины Ефимовой, Алексея Голливудского косметолога, Фред Бестен, «Макс Фактор. Преобразователь человеческих лиц», музыкальные полки «Соломон Волков», кинообозрение Андрея Загданского «Никому не говори» Жильем Кане, ну и слушайте фрагмент из книги Петра Валя «Стихи про меня, Есенин». Ну а теперь выпуск новостей спорта на наших волнах, и прежде о футболе. Вчера 5 матчами завершился 21-й тур чемпионата российской премьер-лиги. Крылья Советов одержали победу над Химками 3-0, Рубин выиграл у Динамо 1-0, Шинник проиграл Амкару дома 1-2, ЦСКА нанес поражение Лучу Энергии 4-1, Спартак Нальчик проиграл Локомотиву дома 0-1. Рубин упрочил лидерство, набрав 45 очков, в активе Динамо 36, Амкар и ЦСКА набрали по 35 очков. После двух туров чемпионата Италии без потерь, пока без очковых потерь, идут Лацио и Аталанта, два клуба. Лацио одержал победу на своем поле над Сампдорией 2-0, Аталанта выиграла в гостях у Болоньи 1-0. Отметим второе подряд поражение Милана, который на сей раз уступил в гостях Дженуа 0-2, Ювентус взял верх над Удинезе 1-0. Ну, впереди Лацио и Аталанта по 6 очков, 4 клуба имеют по 4 очка. В Испании не потерял ни одного очка только единственный клуб Эспаньол, который одержал победу вчера над Рекреативо со счетом 1-0. Из других результатов отметим победу Вильяреала над Ла Коруньей 1-0. Мадридский Реал выиграл дома у Нумансии 4-3. Валенсия и Альмерия сыграли в ничью 2-2. Хетафе и Бетис голов друг другу не забили 0-0. У Эспаньола 6 очков, 5 клубов набрали по 5 очков. Вчера были сыграны очередные матчи регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. «Борис» выиграл по булитам у Салавата Юлаева 3-2, «Химик» проиграл магнитогорскому «Металлургу» 1-2, «Северсталь» выиграла у «Сибири» 6-1, «Витязь» нанес поражение «Нефтехимику» 2-0, «Рижские динамовцы» одержали вторую подряд победу, на сей раз над хоккеистами «Атланта» со счетом 2-0. Другие спортивные новости в нашем эфире примерно через час, а пока 3 минуты экономических новостей.
Российский фондовый рынок завершил прошлую неделю ростом котировок акций в пятницу. Главные индексы повысились на 3,6%. Однако в целом за минувшую неделю их падение составило примерно 10%, а за последние 3 месяца рынок потерял почти половину своей прежней стоимости. Объем международных резервов России за неделю с 29 августа по 5 сентября сократился на 1,5% или 9 миллиардов долларов и составил 573,6 миллиарда. В целом за последний месяц валютные резервы России сократились на 24 миллиарда долларов или более чем на 4%. Международное агентство Standard & Poor's сохранило на прежнем уровне кредитные рейтинги России по долговым обязательствам как в иностранной валюте, так и в рублях, подтвердив при этом и позитивный прогноз по рейтингам. Объем экономики России во втором квартале 2008 года увеличился к такому же прошлогоднему показателю на 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Во втором квартале прошлого года рост составил 8,1%. В целом объем ВВП России за первые 6 месяцев 2008 года составил в пересчете 747 миллиардов долларов. Российский холдинг «Металлоинвест», контролируемый Алишером Усмановым, стал победителем конкурса на право освоения удаканского месторождения меди в Читинской области, одного из крупнейших в мире. По планам, его доля в общем производстве меди в России превысит 15%. Теперь, в соответствии с предварительным соглашением, холдинг «Металлоинвест» создаст для разработки месторождения совместное предприятие с государственной корпорацией «Ростехнологии», причем доля ее участия в СП составит не менее 25%. курс американского доллара к единой европейской валюте впервые за последние 12 месяцев превысил уровень 1 доллар и 40 центов за евро. Одним из поводов очередного падения курса евро эксперты называют снижение Европейской комиссии прогноза роста в 2008 году экономики 15 стран еврозоны с 1,7% до 1,3%. При этом Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, недавно повысила прогноз экономического роста в Соединенных Штатах с 1,2% до 1,8%.
Сергей Сининский с новостями экономики. Кстати, доллар сегодня приостановил свой рост и стоит 25 рублей 70 копеек. Евро стоит 36 рублей 8 копеек. Европейская валюта выросла сегодня в цене. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 43 цента. 7 часов 22 минуты московское время. Продолжает утреннюю программу наша постоянная рубрика «Политика онлайн». Особенности информационной войны и официальной российской пропаганды во время и после вооруженного конфликта на территории Грузии продолжают обсуждаться в российском медиасообществе и в русском интернете. Вот об одном сетевом мнении на этот счет мой коллега Александр Гостев.
Если попытаться определить основные художественные особенности сегодняшней официальной пропаганды совсем коротко, в двух буквально словах, то это обнажение приема. Это ее принципиально отличает от ее безусловного прототипа пропаганды советской. Так начинается очередное эссе литератора-публициста Льва Рубинштейна под тем же заголовком «Обнажение приема», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. Как он пишет, пропаганда, что советская, что нынешняя, во все времена занималась одним делом. Она с разной степенью вдохновенности врала, облегчая тем самым интеллектуальную задачу хотя бы чуть-чуть думающего обывателя. Обыватель, даже лишенный доступа к информации, твердо знал – дело обстоит прямо противоположным образом тому, что рисуют ему газета или телевизор. Но если советский иллюзионист работал с ширмой, напуская всяческого тумана относительно таинств своей профессии, то нынешние, по словам Льва Рубинштейна, образно говоря, распиливают тетку в золоченом платье прямо на глазах у почтенной публики, безо всяких загадочных улыбочек, без розового дыма, без челмы и прочих трахти-бедохов.
Это и понятно. Советская пропаганда, тоталитарная по определению, своей целевой аудитории числила все совокупное население огромной страны. Нынешние фокусники, ясно осознавая новую информационно-технологическую ситуацию в стране и мире, рассчитывают лишь на тех, кто сам обманываться рад, а таких, к их величайшей радости, пруд пруди. А те, кто им не верит, ну не верят и не надо, пусть сидят дома и в наш цирк не ходят. Тому, кто в цирк не ходит, приходится самому воспроизводить картину, обступающую его со всех сторон социальной жизни. Вот, например, у всего того, что связано с грузинскими событиями, из множества разноречивых и противоречащих друг другу интерпретаций, как-то особенно ярко выделяются две. Одна официальная, та, что для посетителей цирка, это защита своих граждан. Вам можно, а нам нельзя? Вы что, можете что-то возразить? Двойные, что ли, стандарты у вас? Так и скажите. То есть, как это не наши граждане? А вы у них паспорта посмотрели? Так посмотрите. То есть, как это мы нарушили границы? Там же наши граждане, вам же сказали, вы что, тупые совсем?
Как иронизирует Лев Рубинштейн, ему, вообще-то говоря, очень нравится, когда сильное и справедливое государство защищает жизнь, здоровье, права и достоинство своих граждан, где бы они ни находились. Но в данном случае именно это самое «где бы они ни находились» является моментом ключевым, чтобы не сказать роковым.
Я, кажется, усвоил, что надо сделать, чтобы обратить на себя и на свои проблемы внимание родного государства. Во-первых, бесполезно находиться в пределах собственной страны. Государство страдает дальнозоркостью и различает своих граждан только на очень большом удалении. Но и это не все. Все сложнее и причудливее. Не в любой точке земного шара тебя разглядят. Вот в чем дело. Если ты подвергся ментовскому гоп-стопу в Душанбе, или тебя, как шпиона и пособника, сволокли на минский Цугундер, надейся только на себя и на свой фарт. Тебя защитят, непременно защитят, причем независимо от того, нуждаешься ли ты в такой защите, но только в том случае, если ты волею обстоятельств окажешься на той территории, каковая в процессе твоей защиты может быть изъята в пользу защищающего. Так сказать, символический гонорар за твою защиту. Так что, сограждане, запомните, наиболее защищены вы там, где стреляют и где под боком сидит 58-я армия. А иначе уж извините.
Другая же, вторая и более правдивая картина происходящего по Льву Рубинштейну укладывается в хорошо знакомую с детства большинству россиян пацанско-приблотненную логику.
Эта логика схематически выглядит примерно так. Короче, пацаны, харе мне в сявках ходить. Я уже типа подрос, бицепсов накачал, фиксу вставил, перо на бабульки на сахарные щипчики выменял, и вообще я теперь при делах. Хватит, короче, во дворе одному только жорки W быковать. Я тоже крутой, я тоже хочу и буду. И четвертый подъезд мой, понял, бля? За кого захочу, буду заступаться. У кого захочу, мелочь отберу. И нех мне тут.
Эта картинка не очень-то скрыта за семью замками официальной риторики, замечает автор нового эссе в «Гранях РУ». Она довольно легко и органично просвечивает сквозь галлюциногенную пропагандистскую туфту, являя себя в виде судьбоносных словечек и примочек, хорошо усвоенных в школе питерских подворотен. Этот прием обнажен, как торс бывшего российского президента.
Есть, что называется, две причины. Они взаимосвязаны, но их две. Первое, я думаю, дело не в социальном происхождении, все мы не графья, но, я думаю, невозможность взросления. И их личное, и общество в целом. Их цивилизованность является очень тоненькой, такой уязвимой пленкой, которая при малейшем, так сказать, уколе, при малейшем соприкосновении с реальностью, она дырявит. И вступает истинное лицо. Они не выросшие, в основном не выросшие люди, как мне кажется, не бывшие успешными в своем подростковом возрасте, видимо, не они били, а их. И для них вся карьера подсознательно – это преодоление вот этих подростковых комплексов. Они не ради, так сказать, ответственности за судьбу страны и мира делают карьеру, а ради того, чтобы вот тем самым пацанам, которые их дубасили, показать, кто они такие. Вторая причина, мне видится, в том, что они понимают, что это очень нравится очень значительной части населения, которая, в общем-то, инфантильна и тоже достаточно, ну, не то чтобы криминализована, но по сознанию живет не в системе координат правового общества, а в системе координат вот того общества, которое живет по обычаям, по понятиям, по каким-то традициям, которые они сами себе придумывают. Право отдельно существует. А вот пацанские обычаи отдельно существуют. И они, в общем, сейчас правят страной, как мне кажется. Поэтому это встречный процесс. И я думаю, что в этом и секрет их, в общем-то, я думаю, невыдуманного вот этого самого рейтинга. Они действительно нравятся, импонируют. Я не могу сказать, что всему народу, это не так. Я тоже народ, а мне они не нравятся. Но очень значительная часть населения.
Литератор и публицист Лев Рубинштейн. Обнажение приема. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Появились первые отклики слушателей «Радио Свобода» с ответами на вопрос, работаете ли вы по специальности. И первым отреагировал постоянный слушатель из Санкт-Петербурга Александр Добрый. Работаю и специализируюсь там, пишет Александр, где ясно видит свою необходимость как для себя, так и для общества. Всегда честный и открытый человек. Я готов и дальше активно работать на пользу государства и людям. Продолжаем принимать ваши сообщения. В 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода слушайте повтор спортивной программы «Прессинг». Сегодня в выпуске репортажи из Украины и Латвии. В Риге разгорелся околофутбольный скандал. Ну а во второй части программы «Олимпийское послесловие». Семь часов 30 минут московское время. Далее в нашем эфире краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае 15 сентября – день траура по 88 погибшим в авиакатастрофе. Признаков теракта при падении пассажирского самолета в Перми не обнаружено. Основная версия – неисправность Боинга 737 авиакомпании «Аэрофлот Норд». Движение поездов по Транссибу, нарушенное в результате падения самолета, полностью восстановлено. Глава МИД России отправляется сегодня из Абхазии в Южную Осетию, где обсудит сроки открытия посольства РФ в Цхинвале. Президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что ни о каком массовом возвращении грузинских беженцев в республику речи быть не может. Российские войска покинули большинство районов Запада Грузии в соответствии с договоренностью, достигнутой при посредничестве Евросоюза. Войска ушли из порта Поти, но пока остаются в Зугдидском и Целенджикском районах у границы с Абхазией. В Тбилиси в понедельник и вторник пройдет выездное заседание Совета НАТО. Одной из важных тем станет ситуация в Грузии после конфликта с Россией и помощь в восстановлении инфраструктуры. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты на арест бывшего начальника главного следственного управления в Следственном комитете при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Ему инкриминируют получение взятки в 750 тысяч евро. Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии продолжит сегодня в Гааге рассмотрение дела бывшего командира мусульман Боснии Расима Делича. Генсек ООН осудил подрыв конвоя Организации Объединенных Наций в Афганистане. В результате теракта в южной провинции Кандагар погибли два афганских врача и их водитель. Еще около 15 человек ранены.
Синоптики информируют о том, что в Москве сейчас давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду, влажность 87%, температура порядка 6 градусов, днем, естественно, воздух прогреется, но незначительно, до 9 градусов, более того, ожидаются кратковременные дожди. Согласно данным Левада-центра, 24% россиян уверены, что смогут найти хорошую работу по специальности. 3 года назад таких людей было на 10% меньше. Однако число пессимистов пока еще очень велико. 69% опрошенных полагают, что ситуация с трудоустройством может сложиться для них неблагоприятно. Наиболее оптимистично настроены, ну это понятно, молодые люди и квалифицированные работники, в том числе руководители и управленцы. Эти данные корреспондент Радио «Свобода» Вероника Бадай попросила прокомментировать психолога Ольгу Маховскую.
Общая картина, она показывает, что наши субъективные ожидания немножко утряслись, и уровень уверенности повысился. Но это вовсе не значит, что картина на рынке объективно совпадает с нашими ожиданиями. Скорее всего, за последнее время россияне реже меняли работу, вынуждены были подрабатывать для того, чтобы поддерживать себя и семью. И это создает ощущение и стабильности, и возможности зарабатывать достойно, применяя свои силы. То, что уровень уверенности управленцев или независимых предпринимателей выше, просто потому что их рабочие места от них зависят. И кроме того, чаще всего это места застрахованные связями, контактами. Тут другая история. Это не по экономическим причинам эта уверенность возрастает. Наверное, уровень доходов относительных у россиян за последнее время вырос, что тоже как-то успокаивает ситуацию на рынке. Понятно, что оптимизм молодых выше, поскольку они меньше дорожат специальности, они меньше в нее вложили. Мы знаем, что сейчас новая модель или стратегия профессионального продвижения, постоянное обучение. Поэтому можно всегда скорректировать свою профессию под возможности рынка или под какое-то конкретное предложение. Не бояться, как более старшие их конкуренты или поколение родителей, менять работу и видят, что таким образом просто через смену работы можно достигать прогресса. То есть картина субъективная, не отражает объективно. Я убеждена, что рынок предложений по-прежнему не сбалансирован. Здесь очень много иллюзий, связанных с тем, что произошла так называемая стабилизация, и мы получили передышку и немножко накопили денег. Мы видим это по готовности россиян покупать машины или брать кредиты. И это создает ощущение какой-то позитивной перспективы и своей включенности в рынок и востребованности.
А что здесь за психологический механизм работает? Это желание видеть скорее хорошее, чем плохое, надеяться на лучшее? Насколько это вообще свойственно человеку и что это дает?
Человеку в нашей стране как раз свойственно катастрофическое сознание, которое несколько поуспокоит. Потому что процент недовольных все равно остается высокий, на мой взгляд. То, что его стало меньше, это из-за того, что общая атмосфера в стране постоянно подогревается в сторону позитива, нас агитируют за то, что мы живем в самой хорошей стране, и у нас прекрасное будущее, у нас самые лучшие спортсмены, и Россия встала с колен, и эта атмосфера агитации за хорошее, хотя не очень понятное будущее, она сохраняется последние 2 года, и это действует. Люди переоценивают свою личную ситуацию, считают, что она сильно не такая уж плохая, и есть некоторые признаки того, что жизнь завтра будет даже еще лучше. При этом большой вопрос, полагается ли средний россиянин на себя, на свои компетенции, или все-таки настроен на вот эту общую интонацию в стране, и ура патриотизма, и ура оптимизма, я бы также сказала, потому что он не всегда обоснован. Вот эта включенность и зараженность общим настроением, она сильно влияет на выборы, я в этом убеждена.
Таково мнение специалиста, психолога Ольги Маховской. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Ну а что же говорят простые россияне, в частности, жители города Улан-Удэ? Давайте что же говорят жители Томска? Давайте узнаем об этом, послушав опрос корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Нет, потому что ребенка надо было в детский сад. Пошла в детский сад работать.
А специальность у вас какая, если не секрет?
Швея женского платья.
А хотелось потом вот снова по специальности как-то работать?
Ну, может быть, и хотелось, но уже прошло время.
Нефтяник. Я вначале бурение, затем ремонт скважин нефтяных и газовых. По сей день я работаю. Немного разведчиной поступала с самого начала. Но потом уже изменились взгляды, хотелось бы что-то другого, но жизнь уже свое продиктовала.
Нет, я работаю не по специальности. Так получилось.
А специальность какая, если не секрет?
Электроэнергетические системы и сети.
А работаете?
Заместитель начальника отдела кадров. Я работал более 5 лет по специальности, но вот счел, что это не мое. Так сложилось, что я сейчас занимаюсь кадрами.
Нравится?
Да, очень. Люди, это очень ответственно.
А вы по специальности?
По специальности.
А по какой, если не секрет?
Инженер. Я когда училась, уже работала по специальности. Ну, в дальнейшем пошла работать по специальности.
Я на пенсии, я работала 30 лет по специальности. Я бухгалтер. Я как-то так приработалась, причем я свое время только 3 работы поменяла всего. 14 лет, 10 и 6 лет. Но это не очень часто так бывает. Потому что у людей довольно часто люди меняют свою профессию. Но я как-то приработалась и приработалась.
Вы по специальности работаете?
Нет.
А почему?
Стала работать. Отдыхать хочу.
Так жизнь получилась, что пришлось заниматься другим делом. Предприниматель сейчас, училась на архитектора. Сменили место жительства, работу потом было сложно найти, то есть время перестройки, и вот так получилось. В какой-то степени это испытание для человека, да, потому что сейчас выражается индивидуальность уже, да, своя собственная. Ну и как бы мы имеем отношение все равно к своей специальности. Мы занимаемся мебельным бизнесом. Это тоже искусство, это красиво, это хорошо.
Да, в данный момент работаю на, как говорится, на нефтепромысле. Буду поступать на заочный Томский политехнический университет на разработку и эксплуатацию нефтяных газовых месторождений. Выбор профессии, потому что, ну, более перспективный сейчас в дальнейшем, да, и в нефти.
Ну, я вообще-то училась на акушерку, а вообще сейчас работаю менеджером по продаже транспортных средств. Здесь я могу заработать, а там даже на жизнь не хватит.
Так жители Томска отвечали на вопрос, работаете ли вы по специальности. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 7:39. Пришел черед новостей медицины. Слово Ольге Беглемищевой.
Никогда не говори никогда. Забывший эту истину Энди Лис, британец 72 лет, сейчас судится с врачами из больницы Сент-Джон в Ливингстоне. Год назад ему сообщили, что у него неоперабельный рак. После чего бывший шахтер потратил 6,5 тысяч фунтов на приготовление к собственным похоронам. А еще 12 тысяч фунтов из своих сбережений раздал родственникам и знакомым. Недавно врачи сообщили ему, что произошла ошибка, и на самом деле у него хроническая обструктивная болезнь легких, так что в ближайшие годы смерть англичанину не грозит. Обиженный пациент подал в суд на больницу, мотивируя это тем, что из-за приготовления к смерти остался без гроша в кармане. Местные чиновники здравоохранения уже принесли ему свои извинения, а мы призываем наших слушателей никогда не терять надежды. Возможно, вы здоровее, чем кажется вашему доктору. В Китае появились многочисленные случаи мочекаменной болезни у грудных младенцев. В провинции Гансю выявлено 59 таких случаев, причем один ребенок уже умер. Еще в 6 провинциях зафиксированы отдельные случаи. Родители, обратившиеся за помощью, сообщили о том, что кормили детей дешевой молочной смесью, которая продавалась под маркой Санлу. Компания Санлу Групп – крупнейший производитель детского питания в Китае. Ее представители заявляют, что дети пострадали из-за производителей контрафактного товара, которые просто воспользовались фальшивыми упаковками. По мнению представителей Департамента здравоохранения провинции Гансю, пострадавших может быть значительно больше – поскольку многие родители заболевших детей не хотят обращаться к врачам из-за высокой стоимости лечения. По-моему, очевидно, что главная причина болезни этих детей – бедность родителей. Власти Ирана решили бороться за естественные роды. Министерство здравоохранения Ирана заявило о намерении сократить число операций кесарево сечения. По статистике, 40% детей в Иране появляются на свет в результате хирургического вмешательства, а в крупных городах – Тегеране, Исфахане, Гиляне – этот метод применяется в 60% случаев. Руководитель отдела по делам материнства иранского Минздрава Насрин Чингизи считает, что многие женщины предпочитают кесарево сечение из-за боязни боли и разрывов родовых путей. Кроме того, в стране бытует мнение, что естественным путем рожают только бедные женщины. При этом большинство беременных не знают о преимуществах естественных родов и об осложнениях, связанных с проведением кесарево сечения. Надо сказать, что высокий процент кесаревых сечений связан и с позицией самих акушеров и гинекологов. Многие врачи не верят в возможность благополучного исхода естественных родов и назначают операцию при малейшем риске осложнений. Определенную роль играет и то, что медикам просто невыгодно принимать естественные роды, продолжающиеся в течение долгих часов. Иранский Минздрав наметил ряд мер. Врачам предложат пройти курсы переподготовки для обучения оптимальному ведению естественных родов, акушеркам повысят зарплату, а при больницах откроют курсы для беременных. Предполагается, что введение этих мер позволит сократить число кесаревых сечений до 20-25% к 2013 году. Между тем, Всемирная организация здравоохранения рекомендует проведение кесарево сечения не более чем в 10-15% случаев.
С новостями медицины вас познакомила Ольга Беклемищева. Ну а мы переносимся во Львов, где открылась крупная книжная ярмарка. С места события передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
На площади у памятника Тарасу Шевченко в воскресенье вечером собралось около 3000 человек. И мегафоны разносили по окрестным улицам слова ораторов в поддержку Виктора Ющенко. Над толпой оранжевые флаги нашей Украины, черно-красные конгрессы украинских националистов и желто-голубые Украинской народной партии. Транспаранты «Галичина за Ющенко». Ораторы упрекают Юлию Тимошенко в том, что она молчала, когда московские танки ездили по грузинской земле. Конец цитаты. Звучали антикремлевские лозунги. На плазменных экранах окрестных кафе периодически транслируют рейтинги политиков. И Юлия Тимошенко опережает Виктора Ющенко на несколько процентов. Тут же на площади Шевченко построена эстрадная сцена с рекламой блока Юлии Тимошенко, которую патриотическими песнями поддерживают поп-певицы из Киева. И звуковой фон на площади представлял собой настоящую какофонию. На здании театра Леся Курбаса, где проходили чтения прозаиков Захара Прилепина и Юрия Израка, висят желто-голубой флаг Украины и грузинский бело-красный флаг. Его можно было видеть во многих местах, где проходили литературные мероприятия в кафе и на улицах. Фестиваль завершается представлением антологии украинской литературы в театре Леся Курбаса, чтением марафона молодых поэтов под современную музыку, выступлением австрийских джазовых артистов. Самым ярким фестивальным событием на стыке поэтического и музыкального жанров стал концерт поэта Юрия Андруховича в сопровождении польской рок-группы «Корбидо». Они представляли новый альбом под названием «Самогон». Это изощренные политические куплеты, а их автор Юрий Андрухович по сценической харизме напоминает Юрия Шевчука и Эмира Кустурицу. Генеральный директор Львовской ярмарки Александр Коваль сообщил, что оборот ярмарки составляет 200 тысяч долларов, и на ней было представлено 240 стендов. В основном это украинские издательства. Со временем Александр Коваль хотел бы видеть Львовскую ярмарку, похожей на лейпцигские и парижские книжные салоны. Сравнение с Московской международной книжной ярмаркой госпожа Коваль захотела избежать. Елена Фанайлова, Радио Свобода из Львова.
Елена Фанайлова передавала из Львова об открытии крупной книжной ярмарки. 7:45 московское время, коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
В Пермском крае 15 сентября день траура по погибшим в авиакатастрофе. После переговоров в Сухуми министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение проблем на Кавказе невозможно без участия Южной Осетии и Абхазии. У берегов Турции в Мраморном море затонул паром, на борту которого находились 150 человек. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил мессу в городе Лурд на юге Франции. У берегов Турции в Мраморном море затонул паром, на борту которого находились 150 человек. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утреннюю программу. Ко мне в студии вновь присоединилась Надежда Перцева с очередным обзором свежих российских газет. Приветствую вас.
Доброе утро, Дмитрий. Но темой, скорее всего, скажем так, главной темой этого выпуска будет экономика. И она связана с тем, что сегодня состоится первая встреча президента Дмитрия Медведева с представителями всех слоев российского бизнеса в лице депутатов от Российского союза промышленников-предпринимателей, Деловой России и Опоры России. Об этом сегодня пишут многие центральные издания. Издание газеты пишет, что в Кремле сегодняшнюю встречу называют плановой, но даже если так, время для нее более чем примечательно. Во-первых, потому что ситуация на российских финансовых рынках остается неустойчивой и тревожной. Во-вторых, российский экономический рост, хотя и продолжается, но статистика подтверждает, что его пик уже пройден. В-третьих, мировые цены на нефть сменили ориентацию, теперь не растут, а снижаются. Все вместе позволило вице-премьеру, министру финансов Алексею Кудрину выступить на слушаниях в Совете Федерации 11 сентября с грозным предупреждением, что 2008 год – последний хороший год. Раз экономическая обстановка существенно меняется, должна измениться и экономическая политика. Так что встречи главных заинтересованных в экономике лиц, власти, которые представляет президент, и бизнеса, делегаты которого приглашены к нему, совершенно своевременно. Это точка зрения издания «Газета». Об этом сегодня пишет также и газета «Ведомости», ну и многие другие. Об экономике пишут и «Новые газеты», и пытаются разобраться, в чем же настоящая причина экономического кризиса в России. В частности, Кирилл Рогов пишет: «Кризис пришел в Россию, фондовый рынок рухнул, банки испытывают нехватку денег, доллар растет в цене, на очереди снижение покупательской активности населения на фоне высокой инфляции, удорожание импорта, стагнация спроса, а значит и замедление темпов роста ВВП. Однако настоящая цена этого кризиса для России будет определяться не столько траекторией кризиса экономического, сколько идейно-политического», считает Кирилл Рогов на страницах «Новой газеты». Также на страницах «Новой газеты» Владимир Рыжков пишет сегодня о Валдайском форуме, который прошел 9 и 10 сентября. Но об этом пишет не только «Новая газета», но и «Российская», и газета «Коммерсант». Так вот, Владимир Рыжков подчеркивает, что мировая политика пребывает в хаосе, как и умы аналитиков-международников. Новые броски концепции миропорядка сыплются, как из рога изобилия, и ни одна из них не в состоянии описать и объяснить, что же все-таки происходит. Возможно, эти встречи проясняют ведущим западным политологам политику России внутри и вне страны, но вряд ли смогут разогнать густой дым, затянувший горизонты международных отношений, считает Владимир Рыжков. Напомню, что это был на страницах «Новой газеты». Теперь немного к другим темам. На предстоящих в октябре региональных выборах партии власти поменяется стиль ведения политической борьбы. Об этом сегодня пишет «Независимая газета». Единороссы обещают избавить эсеров от жесткого давления и впервые в качестве исключения опробуют практику дебатов с ними. При этом с другими политструктурами партия власти дискутировать не намерена, подчеркивает «Независимая газета».
Спасибо, коллега. Надежда Перцева с некоторыми публикациями сегодняшних российских газет, посвященных экономическим и политическим перспективам России. Ждем вас в нашей студии примерно через полчаса. Без 10:08 утра, время московское, и на очереди фрагмент программы «Грани времени». На сей раз внимание ведущего Владимира Карамурзы привлек суд над Войцехом Ярузельским. Вскроет ли этот процесс истинную картину борьбы против польской солидарности? Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Велик ли интерес самой Польши к начавшемуся процессу?
О, большой, конечно, естественно, потому что, во-первых, фигура Ярузельского огромная, да, вот все-таки вот это человек, который вписался в историю, несмотря как его оценивать. Во-вторых, это, скажем так, одно из самых больших, ярчайших, противоречивых событий, ну, можно сказать, даже 20 века, а точно после военных событий в Польше, в истории Польши, военное положение, естественно. И внимание всех приковано к этому событию, потому что, ну, смотрите, прошло 27 лет, а правды до конца не знаем, да? Ярузельский утверждает, что был вынужден принять такое решение, чтобы спасти Польшу от советских танков, от советского вторжения. А оппозиция, противники утверждают, что ничего подобного до сих пор не знаем, на самом деле. Собирались советские войска вторгаться в Польшу или не собирались? Этого не знаем. Очень много вопросов, а ответов очень мало. Поэтому внимание приковано процессу даже не потому, что многие хотят отомстить, не хотят реванша, или хотят вот засудить Ярузельского, а вот хотим узнать правду, как это было.
Олег Попцов, бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВЦ, уважает поведение Войцеха Ярузельского.
Я когда-то достаточно давно встречался с Ярузельским. Я могу сказать, я вижу здесь только абсурд, потому что Ярузельский был одной из самых ярких и волевых фигур, которые судьба подарила Польше. И в тот драматический момент он принял единственно правильное решение. Оно было непростым, оно было решением вызова, в том числе и к Варшавскому пакту, но он это прекрасно понимал, что если он этого не сделает, повторится то, что уже было. И я на стороне тех, кто возмущен этим. Польша разделена, разделена напополам и не в пользу тех, кто судит. Я очень сожалею, мне вообще стыдно за поляков, потому что я Польшу люблю. У меня в крови польская кровь. Есть.
Польша разделена пополам, но не в пользу, да? Вот если пополам, то поровну. И действительно, вот мне кажется, что нету преимущества у кого-то или противников, или защитников Ярузельского сейчас. И, в принципе, ни противники, ни защитники не хотят, я повторяю, не засудить Ярузельского, да? Отомстить, в принципе, уже немощному старику. А точно все хотят получить ответы. Хотят, конечно, услышать решение суда, не приговор Ярузельскому на самом деле, хотя многие тоже об этом думают, а хотят услышать решение суда и попытку суда узнать, а что на самом деле было, как вообще смотреть на этот очень сложный период польской истории. Я бы не сказал, что это абсурд, это попытка узнать, это не все можно оставить историкам.
Собеседником Владимира Карамурзы был корреспондент польского радио РМС Анджей Зауха. Завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» рубрика «Истории Запада и Востока». Давайте послушаем корреспондента в Бенилюксе Софью Корниенко.
Массовое убийство в Рава-Геде регулярно становится предметом обсуждения на нидерландском телевидении и в парламенте страны. Однако юридические шаги к заживлению этой старой раны были впервые предприняты лишь на прошлой неделе. Адвокат вдов из Рава-Геде, голландец Херит Ян Пулес, рассказал в интервью телепрограмме «Нетверк».
Это наиболее страшное и одновременно наиболее хорошо задокументированное массовое убийство в моей адвокатской практике. Я от имени своих клиентов направил письма с требованиями к государству Нидерланды официально признать юридическую ответственность за совершение этого преступления.
Инициатором того, чтобы официально призвать Нидерланды к ответственности, стал голландский правозащитник Джеффри Пондах, который родом из Индонезии. События в Рава-Геде никак не коснулись непосредственно его семьи, однако он решил посвятить себя восстановлению исторической справедливости и основал в Нидерландах общество Comité Nederlandse Eerschulden, комитет «Нидерландский долг чести», куда вошли 10 еще оставшихся в живых вдов жертв массового убийства в Рава-Геде и около 20 очевидцев. Комитет требует, чтобы Нидерланды принесли официальные извинения Индонезии и выплатили семьям в Рава-Геде компенсации.
По данным, которые у нас имеются на сегодняшний день, в деревне Рава-Геде был убит 431 человек, все мужчины и дети, в том числе братья-близнецы. Все убитые дети – мальчики. Девочек и женщин не трогали, но пожилых мужчин также уничтожили.
Сказал Джеффри Пондах в интервью телепрограмме «Эйн Ван Дах». В августе 2005 года на церемонии поминовения погибших борцов за независимость Индонезии тогдашний министр иностранных дел Нидерландов Бен Бот выступил с покаянной речью.
Очевидно, что крупномасштабное военное вторжение на территорию Индонезии в 1947 году исторически поставило Нидерланды в один ряд с государствами, на чьей стороне не было правды. От имени правительства Нидерландов я хотел бы выразить глубочайшее сожаление о страданиях, причиненных Индонезии в те годы.
Однако комитет «Нидерландский долг чести» и адвокат Херит Ян Пулис считают, что одного публичного заявления о сожалениях недостаточно. Пулис заснял на видео показания вдов из Равагеде.
Убили моего старшего брата, младшего брата, мужа и одного из моих сыновей. Я пошла в центр деревни, а там 80 трупов лежало. Я стала спрашивать, где мой муж. Мне сказали, что он лежит у выгребной ямы. Я пошла к яме, там было 60 тел, в три ряда по 20.
Ибу Име в день трагедии 14 лет.
Спрашивали всех, где повстанцы, где их главарь Лукас. Тех, кто отвечал «мы не знаем», били прикладом. Я сама видела. Они стонали от страха, но некому было прийти на помощь. Некоторые просили пожалеть их, но в них стреляли.
По иронии судьбы, глава местного движения за независимость Лукас Кустарио в отмщении за укрытие информации, о котором нидерландские военные убили почти все мужское население деревни Равагеде, дожил до наших дней. Лукас Кустарио.
Голландцы кричали людям: «Отвечайте, где прячется Лукас, иначе убьем».
Нидерландский ветеран Ян Хлисенар служил в Индонезии с 1947 по 50 год.
Я отправился в Индонезию с благими намерениями. Я думал, что еду туда восстанавливать порядок, да и все мои друзья, с которыми я тогда общался, были такого же мнения. А вернулся я военным преступником, если уж быть честным с самим собой.
Несмотря на то, что он и не участвовал конкретно в операции в деревне Равагеде, чувство вины за свое прошлое не дает Хлисенару покоя. В 1991 году он по личной инициативе отправился на остров Ява, где когда-то располагалась его военная часть.
Мы все время чувствовали себя в опасности, а местное население продолжало повторять, что они, мол, понятия не имели, где находились повстанцы. Мы прекрасно понимали, что они врут. Всю мою жизнь меня мучило то, что в ходе одной из операций мы взяли в плен одного из этих повстанцев, тяжело раненого. Мы собирались увезти его с собой в часть и по дороге стали допрашивать, где ваш штаб и тому подобное. Он категорически отказался отвечать, и тогда я приказал его застрелить. Это, конечно, непростительный поступок. Я сейчас даже не могу себе представить, как я мог отдать такой приказ.
Правительство Нидерландов заявило на прошлой неделе, что письма от жертв Равагеде получены и в настоящее время рассматриваются. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не можем не видеть те риски, которые создаются для нашей...
За время полета самолет Су-160 сопровождали истребителями
Мы в Ираке смотрим на вас, как на героев.
Власти уже вывесили специальные предупреждающие
таблички. Идет сооружение 4 небоскребов, станции метро и мемориального музея.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520.